эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 7 марта, и говорим сегодня мы о таком. 300 гривен за Порошенко. Так снимали в школе фейк или нет? ЛДНР создают нас дружины. Мариуполь, которого вы не знали. Не про заводы, не про войну. Не только Донбасс. В студии мы поговорим о том, какие регионы Украины могут выстрелить и почему. Украинские ученые исследовали 6 украинских областей и создали для них так называемые паспорта безопасности. В них местные проблемы, на которых может сыграть Россия. У нас в гостях директор общественной организации Центра международной безопасности Валерий Кравченко, а также эксперт Центра прикладных исследований Юрий Щедрин. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно и по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с традиционного выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украинские военные не пострадали от обстрелов на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Лебединская, Гнутово, Водяное, Богдановка, Новолуганская, Екатериновка, Крымская, Новотушковская. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиново и Докучаевска. В группировке ЛНР заявили о 6 обстрелах подконтрольной им территории со стороны ВСУ. Энергетики восстановили линию электропередач в Марьинке, которая была обесточена 22 февраля в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донецкие электросети». По данным компании, согласование заявок на проведение аварийно-восстановительных работ продолжалось более 10 дней. Только после их получения ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Сегодня ночью на шахте Новодонецкая в Добропольском районе произошел обвал породы. Один из горняков, который находился на аварийном участке, получил травмы. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным спасателей, ЧП произошло на горизонте 548 метров. На момент аварии на шахте находились 160 горняков. Пострадавший горняк госпитализирован в больницу Доброполья в тяжелом состоянии. Всех шахтеров подняли на поверхность. На здании подконтрольной группировки ДНР администрации Петровского района Донецка произошел пожар. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Уточняется, что пожар произошел в комнате на цокольном этаже здания. Огнем уничтожена гуманитарная помощь, в частности детское питание в картонных упаковках и вещи. Также возгорание сегодня произошло в так называемом центрально-городском районном отделении полиции Горловки. По информации, огнем уничтожена комната участкового, также повреждены кабинет следствия, перекрытие между вторым и третьим этажами и кровля здания. В правительстве Украины подготовили список санкций, в который вошли граждане 13 стран, которые выступили так называемыми наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента России 2018 года в аннексированном Крыму. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш. Точного перечня лиц он не привел. В России, аннексированном ею Крыму, 18 марта 2018 года состоялось голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие другие страны мира не признают выборы, которые Россия провела на полуострове. Спасатели на Луганщине уже 3 раза выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории за прошедшие сутки. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. По их данным, от пожаров пострадали Новоайдарский, Станично-Луганский и Попаснянские районы. Служба спасения призывает граждан не провоцировать пожары в экосистемах. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 6 до 9 градусов тепла.
На
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського. Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро можно будет звонить к нам в студию, наш номер 0800-300-403, а также писать и звонить по вайберу. Номер вайбера 066-901-24-34. Ждем ваших звонков.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Туда войдут молодые люди, которые не смогли реализовать себя в школьной или университетской жизни. Так описывает один из спикеров пророссийской организации «Ворло» новую идею группировок ЛДНР. Подконтрольные России силы на Донбассе теперь создают народные дружины. Говорят, для усиления правопорядка и политического воспитания на подконтрольной им территории. Что это за дружины? Чем они будут отличаться от уже существующих в Ордло силовых формирований? И чего жителям от них ждать? Во всем этом разбиралась Дарья Куриная.
ДНР решила создать народные дружины, как говорят в группировке, для усиления правоохранительных органов и укрепления патриотического воспитания. Один из спикеров оккупационной администрации Алексей Муратов заявил.
Инициатива от граждан нашей республики, прежде всего от нашей молодежи, о создании добровольных народных дружин. Мы решили пойти навстречу нашей молодежи, инициируем и запускаем проект «Добровольные народные дружины» в Донецкой Народной Республике. Это не подмена работы наших силовых структур, это усиление их работы, это стимул для нашей молодежи и военно-патриотическое воспитание, и спортивное. Ребята будут сдавать нормы ГТО.
Будут ли дружинники вооружены, какие полномочия им дадут, Муратов не уточнил. Но в группировке ДНР говорят, что в будущем народные дружинники станут основой кадрового резерва для так называемых правоохранительных органов и министерств. Одновременно с набором в дружины в оккупации объявили конкурс на создание лучшего логотипа для новой организации. Обещают заплатить 15 тысяч рублей победителю. Вслед за донецкими народными дружинами в оккупированном Луганске заявили, что создадут свой проект «Дружина».
На самом деле это новый проект, абсолютно новый механизм работы в подходе с молодежью, именно патриотического воспитания. То, что у нас будут определенные этапы, это будет и сдача норм ГТО, это будет и они за это будут получать определенные значения.
Заявил руководитель организации «Мир Луганщины» Денис Мирошниченко, добавив, что дружинники будут помогать силовикам группировки ЛНР охранять общественный порядок. А вот как описывает дружину представитель организации «Мир Луганщины» Дмитрий Кукарский.
Дружина – это тот проект, который объединяет всю молодежь. Именно дружина собирает людей, которые, может быть, не пошли какие-то федерации, может быть, не смогли где-то реализовать себя, может быть, в школьной или университетской какой-то жизни. Но, тем не менее, чтобы они не остались на улице и где-то, простите за такое выражение, не спились под забором, вот именно собираем эту молодежь, пытаемся ее аккумулировать.
В Луганске объявили еще и конкурс на разработку брендбука «Дружины». Вот что пишут в условиях для конкурсантов. Конкурсантам необходимо в едином фирменном стиле разработать визуальное оформление шарфа, треугольные косынки, футболки, кепки, шапки, напульсника, жилетки-накидки, теплые жилетки флага, билборда, нагрудного знака, блокнота, ручки и карандаша, кружки, удостоверения и пакета, которые будут состоять из уникальных элементов и сопровождаться слоганом. Когда дружины сформируются и выйдут на улицы Донецка и Луганска, в группировках ЛДНР пока не сообщают. Как раньше уже рассказывала радио «Донбасс Реалии», на оккупированной территории Луганской и Донецкой области российские гибридные силы создали целую сеть молодежных организаций, где детям преподают альтернативную реальность «Россия – Родина, Украина – Агрессор». Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Для многих Мариуполь – это заводы, шлаковая гора, море, розовый смог над ним и неизменный поезд вдоль пляжей. Но мало кто знает, что в этом городе, которому уже 240 лет, почти на каждом углу старого города сохранились здания, где жили и творили люди разных эпох, званий и профессий. Сейчас Мариуполь взял курс на развитие туризма и сохранение памятников архитектуры. Некоторые из них стали первыми объектами, которые стоит посетить, приехав в этот город. Радио «Донбасс Реалии» открывает вам новые старые достопримечательности, казалось бы, промышленного Мариуполя.
Экскурсию по Мариуполю стоит начать с самого приметного здания. Уже более 100 лет в центре города возвышается необычное сооружение, объединившее в себе готику, ренессанс и барокко, и заметно выделяющееся на фоне современной застройки. Это водонапорная башня. Спроектировал ее городской архитектор Виктор Нильсен еще в начале 19 века. Тогда в Мариуполе начал работать первый водопровод, и башня выполняла вполне практическую функцию. А еще сюда приходили жители города, чтобы купить воду. Потом башня стала пожарной каланчой. Высота сооружения 33 метра, и смотровая площадка в верхней части была идеальным местом для наблюдения за городом. Спустя десятилетия здесь работал банк, потом башня стала административным зданием. И всегда сооружение ассоциировалось с ее создателем. Среди горожан, по крайней мере, ее всегда называли «башня Нильсена». Сейчас башня не только памятник архитектуры, но и музей. Символ приморского города и новое креативное пространство – Вежа Creative Space. Или просто Вежа. В просторных залах башни сейчас проходят выставки и мастер-классы, ярмарки и авторские встречи. В башне находится несколько залов с превосходной акустикой. Идеальное место для ораторов, актеров и музыкантов. Говорит администратор Вежи София Гринько.
На первом этаже у нас рецепция, где каждый может спросить что-то о городе, и администраторы обязательно ему с этим помогут. На втором этаже у нас зона коворкинга, которая позволяет людям поработать со своей техникой. На третьем этаже у нас находится лекторий. Четвертый этаж у нас открыт для кинопоказов. Там есть большой экран, который раньше был частью, собственно, башни и цистерны огромной. В пятом этаже у нас присутствует свободная библиотека, в которой вы можете в любой момент принести свои книжки или взять оттуда, почитать то, что вам понравится. И на шестом этаже выходит крутая лестница, и пусть она останется для вас загадкой. И обязательно приходите и посмотрите, что там.
В самом верху башни, как и в старые времена, сохранена смотровая площадка. К ней действительно ведет довольно крутая лестница. После восхождения по ней каждого ждет сюрприз – панорама города. Левый берег отсюда, конечно, не увидеть, но большая часть все-таки просматривается. А в придачу к сюрпризу будет еще и бонус – неплохая физическая нагрузка. В стенах Вежи родился первый и пока единственный туристический маршрут Мариуполя, символом которого стала маленькая скульптура Нильсена. Первая из мини-скульптур установлена у входа в Вежу. По туристическому маршруту мы пройдем в следующий раз, а пока скажу, что у Нильсена-экскурсовода уже есть легенда. Если потереть его ладонь, то в доме всегда будет горячая вода. Для Мариуполя эта тема до сих пор актуальна. Весной и летом в Мариуполе пройдет целый ряд фестивалей, и Вежа займет в их проведении не последнее место. Google Fest 2019 уже обозначил ее как новую локацию фестиваля, где организаторы намерены проводить встречи с гостями, артистами, творческими коллективами и жителями города. Все это будет уже в апреле, а пока весна еще прохладная, не забываем коснуться руки Нильсена с надеждой на горячую воду и готовим для вас экскурсию по первому туристическому маршруту города. Следите за нами в соцсетях, чтобы не пропустить. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Не только Донбасс. В студии мы поговорим о том, какие регионы Украины могут выстрелить и почему. Украинские ученые исследовали 6 украинских областей и создали для них так называемые паспорта безопасности. В них местные проблемы, на которых может сыграть Россия. У нас в гостях директор общественной организации Центра международной безопасности, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Валерий, здравствуйте.
Доброго дня.
А также эксперт Центра прикладных исследований Юрий Щедрин. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, 0800 300 403 номер прямого эфира. Вы полноправные участники нашего разговора. Звоните, задавайте свои вопросы. Также свои вопросы можете оставлять в комментариях на канале Радио Свобода, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, расскажите, что это такое за паспорт безопасности, да, чтобы наши слушатели смогли представить, и зачем его раздавать украинским регионам?
Ну, дивіться, паспорт безпеки – це такий індекс, який рахується за різними показниками. Це економічний блок, безпековий блок, суспільно-політичний блок, ну і інший соціальний блок. Фактично, він є локалізований для кожного регіону України, де ми побували. Ви сказали про 6 регіонів, але насправді це вже другий рік проєкту, тобто ми вже охопили 12 регіонів і продовжуємо цей проєкт на цей рік так само, тобто їдемо ще в інші регіони.
Ви хочете всі українські області, так? Да?
Ну, ми сподіваємося, що нас вдасться всі покрити, але зараз ми навіть хочемо поглиблювати. Тобто ми зараз розглядаємо, скажімо, макро ситуацію на рівні саме обласних центрів, на рівні областей, але є вже, ми бачимо, це потреба іти далі вглиб, тобто дивитися на рівень громад, на рівень тим паче після децентралізації, і дивитися до коріння цих проблем. Тобто ми досліджуємо насправді драйвери, певні безпекові страхи людей, бо у нас така усталена практика в Україні, що ось, ну, у нас Україна – це єдина країна, тобто у нас Україна єдина. Насправді вона дуже гетерогенна. І кожен регіон по-своєму відрізняється, і навіть західні регіони, вони не є гомогенними. І ми дивимося, на, власне, на ті речі, на ті спойлери, які можуть використати для тих або інших цілей і, скажімо, як внутрішні сили, політичні сили, зокрема у нас зараз великий виклик – це електоральний цикл. І ми бачимо, власне, певні вже зусилля по дестабілізації, які відбуваються сьогодні. І, звичайно, у нас країна, яка веде війну вже п'ятий рік, і ми розуміємо, що є бенефіціар там, на Сході, і вони хочуть, УРФ, зокрема, використати цю ситуацію, внутрішню слабкість України і слабкість регіонів, саме регіонів. Тим паче, що у нас, те, що ми побачили вже по дослідженню, що у нас є певна відірваність Києва, столиці, від регіонів.
В якому сенсі?
У сенсі розуміння проблем. У сенсі того, що насправді на печерських пагорбах не завжди розуміються, ну, в тому, що відбувається. І навіть от така практика є викривлення інформації, донесення інформації насправді, тому що ця вертикаль, яка побудована, тобто часом вона працює на те, аби подати не ту інформацію, яка є насправді. І в Києві дуже часто насправді не розуміють, що відбувається. А регіон через це, і люди у цьому регіоні через це, вони не відчувають певних зв'язків. Ну, я не хочу сказати турботи, бо турбота – це така ось державна турбота, це така радянщина, скажімо. Да? Ми ніби будуємо країну, де кожен громадянин будує, власне, і є держава. Тобто він будує власну ініціативу, і він представляє цю державу. Але все ж таки мають бути ці органічні зв'язки між центром, між регіонами, які забезпечать фактично державність в Украине, наявность державности.
Ну вот это волна исследования, да, последняя. Это Одесская область, Ровненская область, Черниговская область, Крапивницкая, Луганская и Запорожская области. Юрий, вот это эти области не все, да, они входят в, ну вот уже Валерий сказал об этом, но не все входят в традиционный такой юг и восток Украины, да, который якобы Россия считает своей территорией. Зачем вот исследовать даже вот Ровненскую область, да, это тамошние проблемы в контексте российской агрессии, если вот там патриотическое население, да, ну, традиционно патриотическое проукраинское население, там тоже есть угрозы?
У нас не было исключительно внешнего фактора в этом опросе, мы выбирали области немножко по другим критериям. Мы выбирали те области, которые на сегодняшний день являются реально проблемными, в которых больше всего, по нашему мнению, вызовов и угроз. Опять же, это не первое исследование, это второе, это уже вторые 6 областей, поэтому считать, что именно эти области чем-то уникальны, я бы не стал. Я бы хотел, может быть, остановиться на общих моментах, которые характерны для всех регионов Украины, несмотря на то, что они действительно очень разные, о том, о чем говорил Валерий, и везде есть свои проблемы, есть проблемы, которые характерны для всех регионов. Я бы их разделил на два блока. Первый блок проблем – это экономические проблемы. Это очень сложный фактор, там очень много составляющих. Во-первых, то, что мы получили, я немножко остановлюсь на методологии, мы проводили компилированное качественное и количественное исследование, мы сделали 1260 анкет по всем регионам, это был количественный вопрос, и в каждом регионе мы проводили фокус-группы, это был качественный вопрос. Выборка была репрезентативна для населения области, и мы получили достаточно интересную информацию. Исходя из этой информации, могу отметить, что действительно экономика в проблемах людей стоит на первом месте. Это как инфляция, повышенные тарифы, безработица. И безработица не в том плане, что людям негде работать, а в том, что они не могут найти свою работу, адекватную своей специальности и запросам. То есть они не могут получать те средства, которые они должны получать согласно их, по их мнению, квалификации. Именно из этого выходит вторая проблема – это миграция. Часть людей уже выехали за кордон, другая часть людей планирует выехать, и это достаточно большое количество населения. Именно потому, что они хотели бы, но не могут найти применение своим способностям и получать адекватную для нормальной жизни, соответственно, средства. Также я бы отнес лично мое мнение к проблеме экономики коррупции. Все отмечают, что такое коррупция, но коррупцию люди чувствуют на себе. То есть действительно это оказывается на их инфраструктуре, на их регионе и на их благосостоянии, и именно поэтому они считают основной из проблем. То есть это очень важный фактор, который я бы поставил на первое место. Второй основной блок проблем – это безопасность. Безопасность – это также комплекс. Это как и внешняя угроза, потому что действительно всех очень беспокоит ситуация на востоке Украины, война, люди боятся внешней агрессии. Но точно так же это внутренний фактор. Это банальный криминал, потому что криминализация выросла, выросло количество инцидентов, и люди не чувствуют себя в безопасности на улицах своего города.
Выросло за годы войны, вы имеете в виду?
Да, с 2014-го мы задавали такой вопрос, как изменилась ситуация с 2014 года и по сей день, и мы действительно это мониторили по ряду факторов, об этом подробно расскажет Валерий.
Полиция вроде бы заявляет о том, что падает преступность
тут
в Украине.
Есть некоторые нюансы. Первое, она выросла статистика за счет того, что все стало прозрачно. Все преступления, которые раньше как-то скрывались, сейчас начали попадать в ЕРДР, и сейчас мы видим полную картину, потому что полиция это не скрывает. Но второе, вместе с этим упала раскрываемость. Мы проводили как фокус-группы среди обычных граждан, так и среди профессионалов, среди работников силовых ведомств. И даже они отмечали то, что упал уровень квалификации самих сотрудников, потому что часть были уволены, часть просто ушли с этой работы, потому что их не удовлетворяет материальный статус, и, соответственно, в связи с этим снизилась раскрываемость. Преступлений. То есть преступлений стало больше не потому, что их действительно стало больше, но их стало больше, потому что их стало больше показывать. И вместе с этим упала раскрываемость. И второй, опять же, немаловажный момент – это бытовое насилие. Насилие в семьях, в связи с вернувшимися атошниками и так далее, люди это также ощущают на себе. И третий момент тоже, на котором стоит акцентировать внимание, это экономическая безопасность. Это случаи рейдерства, это в связи с, опять же, с той же коррупцией в судах, прокуратуре и так далее, люди не могут защитить свой материальный статус, свои активы, свою землю, урожай, объекты и так далее. Именно поэтому я могу сказать о том, что на данный момент основная часть граждан не чувствует себя в безопасности.
То есть это все информация из первых уст, да? Об этом рассказывали, собственно говоря, жители этих областей. Валерий, а вот при чем тут Россия, да? То есть можно ли рассматривать вот эти вот внутренние проблемы украинские как часть тактики Российской Федерации, что вот Украина сама себя съедет, сама развалится, сама придет в Россию, мы просто подождем. То есть для этого делаются паспорта безопасности, изучаются эти проблемы?
Ну, дивіться, це так, це у нас дослідження під проводом Національного інституту стратегічних досліджень, де у нас, крім цього партнера, є Міністерство тимчасово окупованих територій, зокрема, у тих частинах ми вже провели на Херсонщині дослідження, територія, яка близька до Криму і до проблем, фактично, які існують там, Луганськ, Донецьк. І я можу сказати, що є насправді великий ризик того, що певні драйвери, які використовуються сьогодні там з метою внутрішньополітичної боротьби, тобто вони мають ширше застосування, називаємо це так. І ми вивчали історії, скажімо, пов'язані із сепаратизмом. Зараз сепаратизм більшою мірою є латентним, і, зокрема, ми знаємо ці регіони, які, в яких є ця проблема.
Які це регіони? Це, ну, мабуть, Донецька, Луганська, це традиційно,
так? Ну, Донецька, Луганська, так. Якщо по минулому року це був Харків, який ми розглядали, зараз це Одеса. По Одесі дуже складна, насправді, ситуація. Одеса дуже фрагментований як регіон, бо є місто Одеса і порти, які достатньо заможні, і там є, звичайно, впливи, традиційні впливи бізнесу, еліт, так, там є певним чином конвергенція влади та криміналітету, і ми бачимо це по зростанню кількості нападів на активістів.
Сращування їх, да,
так,
в одне сіло?
Так, так, так. І, але це Одеса. А якщо ми йдемо далі, наприклад, на південний захід. Є регіон, який називається Буджак. Це 9 районів за Дністровським ліманом, які поєднані з Одеською областю, з іншою Одеською областю, з територією, лише двома мостами. Тобто великий є ризик проведення терористичних актів і відрізання взагалі цього регіону. Там є впливи реально російські, там багато нацменшин. Там, наприклад, ми міряли підтримку до НАТО, то якщо по Одесі, там ми можемо казати, що десь приблизно 10-15% підтримують. Ну, це такий маркер, скажімо, так. То по Буджаку, по Ізмаїлу, ну, це навіть не наше дослідження, проводили більше до нас такі дослідження, це 5%, і це, ну, фактично на рівні там похибки, скажімо. І Ізмаїл, так. Ну, і фактично Буджак – це така окрема територія на теренах Одеської області. А є ще північ області, яка сільськогосподарська. Там
Янтарна Народна Республіка, яку ви вспоминаєте.
Це ми кажемо вже не про Одесу, а про Рівненщину, так, про, закінчуючи про Одесу, там є Подільськ, який там ми знаємо, Придністров'я і контрабанду, і фактично з чого живе, в тому числі, в тій або меншій, там в іншій або меншій мірі цей регіон. Якщо про Рівне казати, так, це ви правильно зауважили, Бурштин – це так звана Бурштинова республіка, сформована з 6-7 районів на півночі. Це зараз взагалі дуже велика проблема, там створена зона, де немає доступу, нормального доступу, навіть поліція туди. Тобто, і це загроза, і це загроза. Загроза, ми кажемо про погане врядування. Оце загальна загроза, яка у нас сьогодні існує, і загроза того, що певні економічні моделі і політичні будуть узурповані місцевими, і ось над цими місцевими лідерами будуть домовлятися ті, хто хоче зруйнувати стабільність в нашій державі. Зокрема, зараз ми говоримо про Росію, яка, правильно сказала, вона чекає, доки Україна сама себе дестабілізує настільки, наскільки це взагалі можливо, аби потім стабілізувати це все, власне, з цією вертикалью, яку Росія дуже вміло може і вміє розбудовувати.
0800 300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях Валерій Кравченко, директор общественной організації Центра міжнародної безопасности і експерт Центра прикладных исследований Юрий Щедрин. Говорим, какие регионы Украины, кроме Донбасса, могут выстрелить. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Коллеги, много внимания уделено нацменьшинствам в вашем исследовании. Да? Вы говорите о том, что настроение среди некоторых нацменьшинств – это угроза национальной безопасности. Об этом мало говорят в информационном поле. Зачем вы акцентируете внимание на них? В чем, что не так с нацменьшинствами? В чем их опасность, да, получается?
Ну, нацменшини, звичайно, у нас не прийнято взагалі казати, бо це ніби нетолерантно про якісь проблеми, які у нас пов'язані з нацменшинами. Але, ви знаєте, ми занадто толерантна взагалі держава, і в цьому, напевно, наша сила і наша слабкість одночасно, тому що ось цю нашу толерантність, цей ген толерантності дуже сильно використовують інші, ті, хто не мають цього гена, ті, хто мають таку волю це використовувати. Ми можемо сказати, ми обидва там з Донецька, так, і я, і Юрій, фактично ми бачили, як це використовувалася ось ця розкладка у Донецьку свого часу, так, Росія. Тут, якщо ми говоримо конкретно про меншини, ми маємо розуміти, що меншини – це такі гомогенні структури, які вони споріднені певними чинниками, так, і етнічним, і мовним, в першу чергу. І, звичайно, ось ці структури найлегше, ну, тому що вони найбільше, скажімо, організовані, їх можна найлегше використати для певної політичної мети, політичної амбіції.
Ну, яким образом, да? От ви говорите, от в Одеській, Запорізькій областях, особливо с этим есть проблема, да, как это может выглядеть, да, вот ну, там давайте, живут, допустим, греки, на, да, или...
На конкретных прикладах, ну, про греков давайте зараз не будем казати, це є така певна момент, який з греками Приазов'я там був пов'язаний, що їх ДНР, так звана, намагалася свого часу використати, так, з метою пропаганди, в першу чергу, так, то, що Україна, вони ж представляють Україну як якесь таке націоналістичне утворення, так, хунта, як вони називають, ось те, що ми не толеруємо, у нас меншини, це їх була мета. Якщо реально говорити, то це, напевно, болгари, болгарська меншина частково, так, вона, яка проживає ось у тому регіоні, про який я казав, це Буджак, це Одеська область, компактно проживає. Певні зв'язки існують, ну, і там ще проблема пов'язана з інформаційним вакуумом, зокрема, непопулярні або відсутні взагалі мовлення українських каналів на цих територіях, і вони живуть у, скажімо, у просторі інформаційному, який надає Молдова у цьому регіоні, а це частково це російські інформаційні
простори. Тобто проросійські національні меншинства, настроєні проросійські?
Я не можу казати, узагальнювати всі меншини, які там, навіть всіх болгарів, але ми чули, неодноразово чули фактично про те, що певні зв'язки із Росією, російські настрої, вони присутні. І так само про Запоріжжя, те саме, це болгари, які мешкають в Приазов'ї. Там всього-навсього їх не дуже багато, цих селищ, насправді, особливо по Запоріжжю, які є болгарськими. Але, тим не менш, і в Запоріжжі нам розповідали і експерти місцеві, так, і на круглих столах, і силовики, що є така проблема, вона існує, і Росія підбурює цю проблему. Ну, це лише про болгарів. А якщо говорити у більш такому широкому тлі, то ми знаємо, що Росія працює і з вірменами, і з вірменською спільнотою, і з азербайджанцями. Фактично, то у нас є в Україні великий потенціал, як це використати нашому ворогу. І наше завдання – це говорити про цю проблему, але не з осудженням цієї проблеми. Тобто ми не маємо осуджувати людей, які там за певну їх позицію. Але ми маємо їх переконувати в тому, що фактично у нас наша ідея, яку ми розвиваємо, державна ідея, тобто вона краща і більш, то скажімо, толерантна і більш відкрита до, власне, до меншин, аніж певна те, що пропонує сьогодні, ми знаємо, як ставиться до кримських татар у Криму,
росіян. Да, вот странна росіян. Симпатія, ви говорите, от національне меншинство, некоторые симпатизируют Россию, странна эта симпатія, потому что, ну вот, есть же пример, да, как живется национальным меньшинством в том же Крыму, на той же территории Российской Федерации, да, ну, там сейчас идет обрусение и подобные вещи, как можно быть симпатизировать Российской Федерации, если есть такая вот уже прививка?
Стереотипы. Тут просто одно слово, стереотипы, и просто, напевно, люди трошки в інших реаліях живуть і орієнтуються не на той стан справ, який є насправді, а на певний ідеал, який вони вважають, що він десь існує, який вони бачать, напевно, там на російських ТБ, у цих Кісельов передачах, які відбуваються, так, і
то пропаганда.
Це звичайна пропаганда, так, і на жаль, це частково підбурюється. Ось, якщо ми говоримо про Болгарію, там ці зв'язки певні, які існують між державою Болгарії, так, і сьогодні ми можемо сказати, так, це держава Європейського Союзу, держава НАТО, але там президент соціаліст, який підтримує зв'язки із Путіном, і, ну, фактично, ми можемо розуміти, на кого можуть орієнтуватися ось ці меншини.
Юрій, к вам вопрос. Вот из этих, из последней волны, да, исследований, поездок по украинским областям, что вас удивило, да, что для вас стало новостью какой-то, да? Вы же общались с местными жителями, может быть, вы думали, что вот этот регион, он такой-то, да, а он оказывается такой-то, и там куча сепаратистски настроенных пророссийских людей. Или что-нибудь такое?
Ну, опять же, скажу не про то, что удивило, а те тенденции, которые действительно мы видим и которые характерны. Первая тенденция – это отношение к органам власти. Во всех регионах отношение к местной власти значительно лучше, чем ко всем центральным органам власти. То есть везде поддержка мэра выше. Вот на первом месте, например, по всем регионам с разным отрывом идет мэр, потом идет губернатор, потом с отрывом идут центральные органы власти – президент, парламент, кабинет министров. И зачастую даже те инициативы, которые мы четко знаем, что инициированы центральной властью, люди воспринимают, как будто это сделала местная власть. То есть все плюсы списываются туда, все минусы списываются на государство.
То есть такая местечковость такая, да, власти, психологии,
нет,
можно сказать, или нет?
Это не местечковость, это восприятие и работа на местах. Опять же, в чем еще один... Подоплёка этой ситуации – это коммуникация. Очень слабая коммуникация между центральными органами власти, государством и работой на местах. То есть мы также спрашивали вопросы про реформы, как оцениваются реформы. И основное, что мы увидели, это то, что у людей нет информации. Они хотят знать о реформах, но о них не знают практически ничего. Они не понимают их цели, их задачи, что, какие цели преследуются и почему это все происходит. Единственная реформа, которая более или менее оценивается позитивно во всех регионах, это децентрализация. Медицинская реформа в отдельном регионе, например, в Крапивницком, оценивается положительно, но в большинстве негативно. Все остальные реформы также. Почему это? Потому что у людей нет информации. То есть центральная власть очень плохо коммуницирует с людьми на местах, в отличие от местной власти. То есть они видят мэра, они видят его работу, они видят ремонт в городе и так далее, и они все это списывают на местную власть. Поэтому я не скажу, что у местной власти рейтинги хорошие. Например, по 10-бальной шкале максимальные оценки, которые получала местная власть, это 4-5. Но наряду с оценками центральных органов власти, которые были 2 и 3, соответственно, это выше. Поэтому это одна из важных тенденций. Это то, что у местной власти к отношению намного лучше, чем, соответственно, к центральным органам власти.
0800 300 403, номер прямого эфира. Валерий, а вот такой вопрос к вам. Какие из этих проблем, вот мы еще пройдемся, да, по этим проблемам, по областям, какие инспирированы Российской Федерацией, поддерживаются Российской Федерацией, а какие, собственно, сугубо украинские проблемы? Потому что сейчас тут есть такая манера, да, такой дискурс, что если какие-то проблемы, то это рука Кремля, да, в некотором роде. Это так?
Частково. Частково так. Якщо кажемо про інспірацію, то і те, що здивувало. Наприклад, на Рівненщині ми побачили реальне протистояння, яке є між УПЦ КП, Київською патріархатою, і УПЦ МП, де нам розповідали, як село на село ходить з вилами за церкву. І це було до, ми проводили опитування в червні, до Томосу.
До Томоса.
Так. То зараз ми можемо розуміти, що це може бути використано Росією, інспіровано Росією, власне, у власних цілях, з метою дестабілізації.
А чим зв'язана там така напряжена ситуація релігіозна?
Достатньо релігійні громади, достатньо традиційні, фактично, контекст, який там цих громад, так, релігійний, так. Ну, і я можу сказати, що люди насправді налаштовані достатньо, скажімо, консервативно, певним чином, так. Ну, і цей релігійний консерватизм – це та гарна основа, яку можна використати. З приводу наших проблем, що ще здивувало, і що, до речі, дотожно, так, у нас в Запоріжжі був рівень 1 довіри до громадянського суспільства. Тобто громадянське суспільство в Запоріжжі взагалі майже відсутнє, і довіра до нього достатньо нульова. Найкращий комунікатор, особливо в регіонах, які є схід, південь, це влада. Якщо влада щось не хоче говорити, то люди цього знати не будуть і не будуть цьому довіряти. Тобто подолати цей, ну, ніби громадянське суспільство – це фішка України, і ніби, власне, те, що у нас є, ми цим пишаємося, але, ну…
Є такі білі п'ятна, да, провали?
Є насправді великі провали. І, до речі, ще один момент – це антикорупційні органи, до яких довіра одна з найнижчих. Ми міряли рівень довіри до антикорупційних. Це загальна тенденція по всіх регіонах, які ми досліджували. Не довіряють, тому що немає, є багато справ, є багато галасу, але немає реальних людей, які сидять за корупцію.
Юрій, є ли такий ранжирник, який придумає? Да, понятно, що Донецька, Луганська область, наверное, в лідерах по проблемам, на которых может играть Российская Федерация. Какие области вы бы поставили дальше, которые могут стать, грубо говоря, следующими, которые можно раскачивать, на которые сейчас наибольшее внимание Российской Федерации и силы, возможно, обращены? Если можно сделать такую градацию?
Ну, это достаточно трудно, но я думаю, это по географическому принципу.
Чем ближе к России?
Юго-восток, те области, которые граничат, те области, где есть традиционное пророссийски настроенное население, те области, где больше всего экономических проблем. К сожалению, экономические проблемы сейчас характерны для всей страны, но, тем не менее, например, Закарпатье, которое, казалось бы, отдаленное не относится к этому, но является той же самой территорией. Тут все индивидуально.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Старобельск. А скажите, вот вы за Закарпатье сказали, там по 2 паспорта, украинский и венгерский. Интересно, вот в украинском паспорте есть прописка, в венгерском, что в этих людей, какие адреса, интересно, стоят? Если вы в курсе, пожалуйста, как вы вообще думаете, как они зарегистрированы в Венгрии, жители нашего того же Берегова? Что касается экономических проблем на Востоке. Но эти же проблемы частично создавала Россия. Например, в Лисичанске был содовый завод. От него, значит, там теплоцентраль. Его, естественно, России отдали бесплатно. Россия полностью разрушила. Вот недавно брала соду с Башкортостана, с Стерлитамак. У нас возят, а Лисичанской соды нет. То есть люди видят, что такое Россия. У меня знакомая в 2015 году была в Московской области, Сергиево-Посадский район, там поселки Кураедово, по-моему, и Зубково, там нет вообще газа, она была в шоке. Там какой-то там знакомый вставал среди ночи, надо было ехать в район, записываться на этот, на получение вот этого баллона газового. Это Подмосковье там
буквально. Ну, вы говорите, что видят, да, какая Россия, но все-таки на в Луганской области, наверное, большой все-таки уровень сепаратизма, несмотря на то, что видят, да, и Россия приложила к руку, по вашим словам, к вот этой экономическим проблемам. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. Я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Ваше заключение, что вы проводили, комусь из чиновников государства, например, Гройсман, или, например, полиции, комусь вы показали, и какая их реакция была?
Спасибо, да, конкретный хороший вопрос.
Ну, давайте я з другого почну, бо це занадто конкретне. Так, ми проводили, по-перше, обговорення проблем, які ми, у нас є достатньо більший пласт матеріалів, так, фактично, цього дослідження. Обговорення на базі Національного інституту стратегічного дослідження за участі всіх представників центральних виконавчої влади. І це було в кінець грудня. Потім презентувало це все так само дипломатам, європейських посольств, міжнародним фондам. Ті, хто надає допомогу, і вони мають розумітися на проблемах. І останнє, що ми зараз робили, це ми у співробітництві з офісом пані Івани Врасівни Климпуш-Цинцадзе, секретаріат Кабінету міністрів, ми будемо розсилати це все 60 плюс відомств центральних органів виконавчої влади і регіони плюс до роботи, фактично. Ми напрацювали рекомендації. Всі рекомендації, вони фактично зведені до конкретних проєктів. То у нас це достатньо вибудовано.
Скажіть, ви бачили якусь політичну волю, да? Ну, от желання, інтерес щось міняти від представників вищих органів влади? Або вони вас послухали, да? Або отримали ваші розсилки, рекомендації і, скоріше всього, відложили в довгий ящик?
Ви знаєте, більше волі ми бачили в регіонах. Коли ми спілкувалися ось на рівні, ось на горизонтальному із фахівцями, і коли ми говорили про те, що ви можете донести цю інформацію туди, і вона буде корисна і використана, всі дуже відверто з нами розмовляли по проблемам. Тобто ніхто нічого не приховував. Всі форуми, які у нас відбувалися на базі обласних адміністрацій за участі представників правоохоронних органів, вони були успішними, безумовно. І я фактично цим пишаюся, що ми змогли донести ті позиції, які вони хотіли донести сюди, в Київ. Далі, за ефективністю цієї виконавчої вертикалі, будемо дивитися, наскільки це буде ефективно. Ну і плюс наші донори, міжнародні фонди, які так само мають долучитися до допомоги.
І ще слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Доброго вечора вам бажає киянин. Вопрос такой религиозный. Как вы считаете, Донбасс самый атеистичный регион Украины?
Интересен контекст, да, почему вы такой вопрос задали. Давайте еще вроде слушатель есть, говорят, его послушаем тоже. Здравствуйте, откуда вы?
Я говорю, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло. Луганская область. Вы знаете, да, Донбасс это безбожный район, безбожный регион, к сожалению. У меня вопрос не к ведущему, а к выступающему. Скажите, как вы видите решение вот этого сложного вопроса разделения вот этих областей? Как, чтобы их соединить? Извините, пожалуйста. Спасибо.
Ну, про атеїзм почну, що насправді проблема, ну, це не проблема, це реальна ситуація, що у нас західні регіони більш релігійні, традиційні.
Так, сложилось,
так, так, то це з одного боку плюс, ну, і зрештою для нас це плюс, що Росія це не змогла використати, коли хотіли мобілізувати цей московський патріархат, руська православ'я, бо люди просто цього не підтримують об'єктивно, тому що насправді там є традиція атеїстична. Як поєднати? Це дуже гарне питання. Поєднати, напевно, можна лише вибудовшись певні підходи, ось загальні, ось те, що називається гарне врядування. Гарне врядування, воно завжди, якщо будемо добудувати його зверху, воно не вийде. Воно має будуватися знизу і йти вже на гору. Тут у нас у цьому контексті ця децентралізація громади і відповідальність, підвищення відповідальності громад, це найголовніше. Люди мають розуміти, що вони вирішують все у цій державі. Тобто це люди, це є держава. Я дуже радий чути людей з Луганської області, в мене батьки з Луганської області, Сватівський район. Я знаю, як ніхто, про проблеми, які там існують. І насправді, доки люди не вірять в те, що вони можуть вирішити проблеми, тобто ми не змінимо цю країну. І ми так сподіваємося на ці вибори, на політиків, що хтось прийде і щось за нас зробить. Ніхто за нас нічого не зробить. Доки ми не зрозуміємо, що це ми можемо це зробити, тобто якщо ти віриш, то фактично в тебе все вийде. І ось в цій вірі і є оцей рецепт, напевно, поєднання нашої держави. Ми маємо розуміти відповідальність часу, в якому ми живемо. Ми відповідальні за майбутнє нашої держави. У нас насправді є дуже сильний ворог і екзистенційні виклики, реально, тобто, які стоять перед державою. І доки ми будемо роз'єднані, ми фактично будемо мішенню і такою слабкою ланкою, якому можна використати. Коли ми будемо разом, ми будемо сильні.
Ну да, от недавно Петро Порошенко в очередной раз заявив о том, що Росія готується к широкомасштабной агресії на території України, но, судя по вашому исследованию, часто такої агресії не нужно, да, потому что есть определенные точечные проблемы, которые можно расшатать, и появится проблема. Спасибо большое. У нас в гостях были директор общественной организации Центра международной безопасности Валерий Кравченко и эксперт Центра прикладных исследований Юрий Щедрин. Говорили о регионах, которые, кроме Донбасса, могут выстрелить в Украине. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
В Украину прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл. У него запланированы встречи с руководством страны и политическими лидерами, а также с представителями украинского гражданского общества. Однако не стоит искать в этом визите признаков благоволения США к какому-то конкретному кандидату в президенты. Это утверждает политический аналитик Андрей Бузаров в интервью сайту «Апостроф». По мнению эксперта, на сегодняшний день американцы очень аккуратно относятся к политической ситуации в Украине. Они прекрасно понимают, что сейчас разгар президентской кампании. Американцы будут делать все, чтобы не поддерживать кого-то открыто или не открыто, и будут вести диалог со всеми. Кроме того, президентские выборы не станут концом политических разногласий в обществе, а напротив, могут усугубить их, как случилось после парламентских выборов в Молдове. И кто бы ни выиграл президентские выборы, он не сможет положить конец политическому кризису. Визит Дэвида Гейла указывает на поддержку США Украины как государства, утверждает эксперт. После общения с молодыми родителями складывается такое впечатление, что через 2-3 года так называемую республику ожидает существенный отток населения. Это семьи, дети которых должны будут пойти в первый класс. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как пишет блогер, мамы и папы будущих первоклассников сейчас находятся в Донецке в режиме ожидания. У них сейчас есть возможность зарабатывать на удаленке, при этом экономя на аренде жилья. Но они не рассматривают вариант обучения детей в донецких школах, где с 2014 года чувствуется острая нехватка учителей и где много учебного времени уделяется воспитанию так называемой гражданственности. Именно эта причина, как утверждает Молчанова, и будет решающим фактором, который сорвет людей с насиженных мест и заставит бросить свои дома. Они готовы терпеть в перспективе трудности и лишения, чтобы не испортить жизнь своему ребенку. Многие родители, которым чужды идеалы ДНР, из этих соображений не оформляют своих детей даже в детские дошкольные учреждения. Подробнее в материале «Дошколятов ДНР. Гражданственность и нормальность». Успехи Украины красноречивее любой пропаганды, отмечают аналитики, говоря о влиянии на сознание людей в оккупации. Теоретически они правы, но в реальности для рядового жителя Орло любые достижения украинского государства перестают иметь вес, как только он пересекает КПВВ. Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Издание отмечает, что на дороге жизни от станицы в Северодонецк ямы по колено. И лучшего повода, чтобы рассказать знакомым в Луганске о загнивании Украины, не найти. По словам исполняющего обязанности главы Луганской обладминистрации Сергея Филя, Луганщина – единственная область, где не проводится зимнее эксплуатационное содержание дорог и не начато проведение ямочного ремонта. Подробнее в статье «Русский мир проехался по дорогам Луганщины».
300 гривен за Порошенко или будет плохо? Возможно, кто-то из вас видел этот ролик в Ютьюбе. Само видео, на котором якобы проходит собрание учителей школы с угрозами и обещанием денег за голоса в пользу Петра Порошенко, опубликовали еще в январе, и с тех пор оно набрало 90 тысяч просмотров. Тогда же полиция начала расследовать возможный подкуп избирателей. И вот на минувшей неделе правоохранители сообщили, что выяснили происхождение этого ролика. Его изготовили на оккупированной территории, и это фейк. Но есть и другие версии появления видео. Журналисты радио «Донбасс Реалии» решили сами проанализировать этот ролик. На что он похож и в чью пользу играет.
И сидят, слушают. Ну скажите «да», а сами не делайте. Что за люди? Да, кошмар. Это диалог двух женщин, подслушанный нами на днях в Киеве. Они, вероятно, обсуждают то самое видео. Учителям на собрании в школе советуют прийти на выборы, проголосовать за Петра Порошенко, а также привести на избирательные участки других избирателей и за каждого из них получить по 300 гривен. Видео с таким содержанием появилось на канале в YouTube в конце января. Снято оно на мобильный телефон. В описании под видео говорится, что съемка велась в одной из школ Донецкой области, и якобы собрание проводит кто-то из руководителей учебного заведения. Вот короткий аудиофрагмент.
Нужно, чтобы каждый из вас проголосовал правильно и обдуманно. И если не хотите, чтобы война вернулась. И помните, что с Порошенко у нас войны больше не будет.
Это видео на канале собрало больше 90 тысяч просмотров и 500 комментариев. Часть возмущенных, а часть с замечаниями, что выглядит оно как постановочное. Об этом радио «Донбасс Реалии» говорит и журналист «Радио Свобода» Руслан Тарасов.
Люди разговаривают, как в плохом сериале. Очень наигранно как-то не звучат. И второй момент, что вроде как это руководитель их, да, это их директор, с которым они имеют контакт каждый день в школе, но они разговаривают, как чужие люди.
А если я вообще не хочу в вашем цирке там участвовать, ты что тогда, расстреляете, да?
Нет, расстреливать никто никого не будет.
Кроме того, под роликом не указан номер школы, где якобы происходила сцена. Но ведь человек, тайком снявший видео из-за спины коллеги, должен быть всем известен. Тогда зачем утаивать название коллектива? По версии полиции, видео произвели на оккупированной территории. О результатах расследования читались на этой неделе. Говорит спикер полиции Донецкой области Ивана Ященко.
Оперативники наши установили, что видео из оккупованной территории, так скажем, не зашло. Это вся информация, которую можно на разе не дать.
Но есть и вторая версия об источнике видео. Его выложили на том же канале, что и сам фейк. На новом ролике человек с голосом того самого якобы директора школы, повернувшись спиной к камере, рассказывает. Он, мол, участник предыдущего ролика, и видео является постановкой. А снимали его в Днепре по заказу избирательного штаба Юлии Тимошенко. Но к этому видео есть множество вопросов. Например, почему его герой повернут спиной, если на первом видео достаточно хорошо его видно? Почему не называлось точное место съемок, при этом называется заказчик? Чтобы понять, раскручивали этот фейк конкуренты Порошенко или российские гибридные силы, мы промониторили, какие сайты подхватили якобы новость из Ютуба. Оказалось, что активно распространяли вброс о 300 гривнах за Порошенко многие российские медиа, канал «Звезда», «Лента.ру», «ТВЦ», «Царьград ТВ» и другие. Разошлись они и по сепаратистским сайтам и пабликам. Также разместили его многие украинские информагентства. Писал об этой ситуации ранее и блогер Анатолий Шари. По его мнению, вбросами являются оба видео. Также он вычислил главного героя роликов. Им, по мнению Шария, является житель Донецка, связанный с так называемым Министерством информации ДНР и интернет-изданием «Правда ДНР». На неподконтрольных территориях очень важно дискредитировать Украину как государство, поэтому часть пропаганды – это показывать выборы как фарс, говорит политолог агентства развития Приазовья Константин Батовский.
Для окупантів дуже важливо доказати будь-яким чином неспроможність України як держави. І будуть для дискредитації українських виборів робити все можливе в незалежності від того, як вони сприймаються в Україні.
Впрочем, по мнению Константина Батовского, такие вбросы могут быть выгодны и некоторым украинским политикам, чтобы манипулировать населением подконтрольных Украине территорий Донбасса. С начала избирательной кампании полиция Донецкой области зарегистрировала 75 фейковых сообщений, созданных на оккупированной территории. Среди них как инсценированное нарушение, так и информационные провокации, фейковые статьи, подающие, к примеру, искаженные сведения о программах кандидатов в президенты и ход предвыборного процесса. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
В России прихожане Украинской Православной Церкви боятся, что их храм в Ногинске могут снести. Приходу под юрисдикцией Киевского патриархата в Московской области в этом году исполняется 25 лет. Но все эти годы священнослужители терпят прессинг со стороны российских властей и Русской Православной Церкви. Подробнее в материале телепроекта «Настоящее время».
Вселенским патриархе Варфоломея, я господине блаженнейшем митрополите Епифании, я господине нашему высокопреосвященнейшем митрополите Адриане, Господу помолимся.
В этой церкви в Ногинске Московской области не поминают патриарха Кирилла, но молятся о здравии патриарха Варфоломея и митрополита Епифания. Последний – это представитель новой православной церкви Украины. Это Свято-Троицкий храм Богородской епархии, бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата. Несколько лет на службах молятся еще и за то, чтобы храм не снесли. Сделать это могут в любой момент. Снести Свято-Троицкий храм в 2016 году постановил Московский областной суд, потому что за 2 года до этого церковь построили на участке для жилищного строительства. Это незаконно. Настоятель храма и митрополит Богородской епархии Адриан уверен, чиновников пойти против храма заставила Русская православная церковь.
Московский патриархат добивался того, чтобы этот храм снести. Едут к администрации и на них влияют, чтобы они написали обязательно исковое заявление в городской суд города Ногинска, принять решение о сносе.
Митрополит Адриан в миру Валентин Старина, украинец по национальности. 30 лет назад, в 1989 году, он приехал в Ногинск восстанавливать Богоявленский собор. В 1994 РПЦ решила перевести Адриана в храм в Ульяновской области. Священник отказался.
И вот мы весь наш приход и перешел в Киевский патриархат. Мы получили уставы в России, в Министерстве юстиции нас зарегистрировали без никаких вопросов.
Служить в Русской православной церкви ему запретили, в украинской разрешили. Богоявленский собор – одна из 2 самых крупных церквей Ногинска. В 1994 году собор тоже перешел под юрисдикцию Украинской православной церкви Киевского патриархата. РПЦ вернула себе храм в 1997 по решению суда. Говорят, выгонять прихожан и священников из храма тогда пришел ОМОН. Этот момент не сохранила хроника, но Римма Столбова, которая уже 25 лет ходит только на службы митрополита Адриана, хорошо помнит этот день.
«Мы уже служили на улице, потому что нам в соборе не дали служить. ОМОНовцы не дали уже нам служить. Потом, когда службу все-таки на улице отслужили, и нас стали выгонять со двора. Ну и меня в том числе выгнали».
С 97-го и до 2014-го община сменила несколько храмов. В 2002-м, например, служили в здании бывших казарм. Там власти отключали верующим воду и электричество. Перестали после того, как митрополит Адриан написал письмо Владимиру Путину. А вот раскольниками в РПЦ их считают до сих пор.
На каждом храме висели рекламы. К раскольникам не ходите. У раскольников не крестите. И так далее.
Я иду через мост пить. Подходит ко мне мужчина и говорит, а мы на клирос был, он виден был прихожанам. Он говорит, вы раскольники. Я ему ответила, я говорю, я лично ничего не раскалывала. Вы понимаете, что получалось? Я прихожу петь в храм, петь Богу и людям.
Все любили отца Адриана, все любили. А за что его выгнали, я никак не пойму. И никогда, наверное, не пойму. А выгнали потому, что справедливости нигде нет. И ее не будет.
На службы в Свято-Троицкий храм сейчас почти никто не ходит. Только по праздникам бывает человек 30. Большинство преданных отцу Адриану прихожан уже умерли. Да и агитация против храма сработала. Договориться с РПЦ у украинской церкви так и не получилось. В Русской Православной Церкви заявили, что никогда не пытались мешать приходу митрополита Адриана, но признали, что самвона призывали жителей Ногинска не ходить в Свято-Троицкий храм на службы. Но в Свято-Троицком храме, который официально находится в составе уже автокефальной Православной Церкви Украины, пока продолжают служить. Алексей Александров, Алена Вершинина, Никита Борисов. Настоящее время. Ногинск. Московская область. Россия.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о новостях.
Евросоюз призвал Россию вернуть своих представителей в общий центр по контролю координации вопросов прекращения огня на линии соприкосновения сторон на Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано в Твиттер. В ЕС заявили, что СЦКК в своем первоначальном составе играл важную роль в безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ и способствовал решению проблем, с которыми сталкиваются патрули миссии. Также представительство ЕС при ОБСЕ выразило обеспокоенность систематическими отказами в доступе к российско-украинской границе на юге Донецкой области. Напомню, 18 декабря 2017 года Министерство иностранных дел России заявило о выходе российских представителей из общего центра по контролю и координации прекращения огня. Представители незаконных вооруженных формирований не пропустили на временно оккупированную территорию 3 из 4 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По словам пограничников, 4 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета оформили на КПВВ Новотроицкое. При этом боевики без объяснения причин на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика. Они вернулись на подконтрольную Украине территорию. Общественная организация «Комитет избирателей Украины» заявляет, что лишь 4% внутренне перемещенных лиц сменили свое место голосования на данный момент. По словам генерального директора комитета Алексея Кушеля, за три недели до дня голосования остаются очень низкими показатели смены места голосования внутренне перемещенными лицами, трудовыми мигрантами и лицами, которые не имеют места регистрации. По его словам, такая низкая активность переселенцев является очень тревожной тенденцией, так как это может привести к фальсификациям на выборах. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».